«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В последнее время целый ряд интернет-изданий приоткрыл своим читателям закулисье российских информационных войн. Сегодня, в частности, таким толчком для нашего разговора стала публикация на портале kolta.ru. И о том, как куется меч пропаганды, мы сегодня беседуем с журналистом и бывшим генсеком Союза журналистов России Игорем Яковенко. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, вот, судя по этой публикации, первые смельчаки бегут с тонущего корабля российской пропаганды?
Ну, что касается определения, здесь, конечно, есть вопросы, смельчаки или крысы. Это уже история рассудит. Да, я думаю, что, в общем, ну, все больше и больше людей понимают, что все-таки вот этот «Титаник» путинский, он приближается к своему айсбергу. И те, кто хорошо знают историю, понимают, что была там история Юлиуса Штрейхера, были другие истории. И вот этот вот международный трибунал, он начинает, так сказать, уже прояснять завершение всей этой истории. Поэтому люди понимают, что отвечать придется. Они понимают, что то, что они делают, это преступление. Причем преступление не только по российским, но и по международным законам. Знают результаты международного трибунала по Руанде, когда было там убито под 1 000 000 человек в результате вот этой пропаганды. Поэтому у кого есть мозги, начинают задумываться.
У нас на прямой связи Глеб Морев, журналист и сотрудник интернет-портала kolta.ru. Добрый вечер, Глеб.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему вот некоторые ваши собеседники предпочли сохранить инкогнито? Они боятся, или им стыдно за свое журналистское, в кавычках, прошлое, или они боятся какой-то мести со стороны своих бывших работодателей?
Ну, знаете, во-первых, должен заметить, что я не принимаю участие в подготовке этого материала. Его готовили мои коллеги по разделу общества и по школе гражданской журналистики, которую Кольта.ру совместно с фондом Кудрина организовала. Но я думаю, что здесь особенно не нужно, так сказать, какой-то инсайдерской информации обладать, чтобы понять, что люди просто-напросто опасаются. Те, кто продолжают работать на государственных телеканалах, понятно, не хотят называть себя, а называют себя те, кто как раз уже покинул эти институции. И вот как раз эти люди выступают у нас в публикациях не анонимно, а под своим именем.
Игорь, вот что вас наиболее поразило вот в подробностях, которые привели собеседники журналистов Кольта.ру о закулисье вот этих летучек информационных и как бы этого невидимого фронта?
Знаете, ну, все-таки мы не первый день живем на свете, не первый день занимаемся изучением вот этого вот медиасообщества и вот этих состояний информационных войск, поэтому сказать поразило я не могу сказать ни о чем. То есть, в принципе, все было вполне ожидаемо. Ну, детали, конечно, важны. Вот эти пятничные летучки, значит, толстые стопки бумаги таких инструктивок и директивных указаний, которые получали руководители канала, это, конечно, уточняет какие-то вещи. А так все остальное, в общем, более-менее ожидаемо. Вы знаете, есть два метода исследования там, творчества, возьмем это слово в кавычках. Один метод – это когда ты просто берешь результат романа, да, вот роман, сам текст, и больше ничего не надо. И вот исходя из текста ты анализируешь. А другой метод – это когда ты анализируешь превходящие обстоятельства. То есть в каком кафе этот роман писался, какова была личная жизнь художника. В принципе, для того, чтобы понять, что происходит на российском телевидении, достаточно просто смотреть телевизор. Уже все понятно. Но, конечно, вот эти превходящие обстоятельства, которые были описаны вот в этих материалах Кольта.ру, они уточняют многие вещи, проясняют мотивы, поэтому это полезно. Но не поразило ничего. Достаточно посмотреть то, что происходит у нас в телевизоре, и какие результаты этого происходящего приводят к тому кошмару, который происходит в обществе, чтобы все понять.
Вопрос Глебу Мореву. Вот какие такие перлы, что ли, в больших кавычках, этой информационной войны вы считаете наиболее одиозными, вот помимо распятого мальчика, который уже набил оскомину?
Вы знаете, я должен признаться, что я много лет уже не смотрю телевизор. И поэтому обо всех этих первых, включая «Распятого мальчика», узнаю из соцсетей. И тогда уже через YouTube смотрю какие-то избранные сюжеты. Поэтому каким-то нетривиальным набором я вряд ли могу поделиться. Это «Распятый мальчик», там, «Сжигать сердца геев», «Радиоактивный пепел», так сказать. Ну и сказать, этот набор джентльменский, так сказать, у всех на устах. Да? Ничего нового здесь, я думаю, и наша подборка не принесла. Единственное, что вот забавный, конечно, рассказ о том, как транслировали парад, который... в котором принимал участие как гость, так сказать, Путин, и как Добродеев требовал, значит, не останавливать трансляцию, совершенно бессмысленно. И вот этот, пожалуй, этот эпизод в рассказе одного из сотрудников телеканала «Россия» показался мне эмоционально забавным.
Да, ну вот Игорь Александрович изучал, я так понял, речи ведущих журналистов ГТРК на летнем лагере про кремлевской молодежи. Что вас более всего там поразило, Игорь?
Вы знаете, ну это действительно такая история из серии Салтыкова-Щедрина. Потому что там все было прекрасно. Там было совершенно прекрасно. Ну, очередной раз, на самом деле, с моей точки зрения, блекло выступил замминистра информации и связи господин Волин. Он опять грозил дяде, говорил о том, что дядю надо слушаться. Ну, почему-то он каждый раз вот под этим псевдонимом скрывает наше российское государство. Блеснул, конечно, Эрнест Маскевичус. Вот, откровенно говоря, вот такой яркой речи я от него не ожидал. Он все-таки довольно сдержанный такой человек всегда был. А здесь вот он рассказал о мобилизационной журналистике, о том, вспомнил, что у нас сейчас ситуация такая. То есть, вообще это очень показательно. Человек говорит о том, что вот мы находимся в ситуации 1942 года. Это показывает, что у него в голове. Понимаете, вот, ну, откровенно говоря, вот такой аналогии, что мы находимся вот в ситуации, в которой находилась наша страна в 1942 году, это показатель того, что он ощущает. Он ощущает ужас. Понимаете, это очень важная вещь, потому что, ну, в 1942 году Гитлер вышел на Волгу, захватил уже несколько перевалов Большого Кавказского хребта. Под фашистами, под оккупацией была вся Украина, вся Белоруссия, вся Прибалтика и 13 областей Российской Федерации. Значит, то есть ситуация была действительно жуткая. И вот то, что Мацкевичусу пришла в голову именно аналогия с 1942 годом, это показатель того, что они испытывают ужас. И вот он действительно уже кричал «Отечество в опасности». Да? Ну, под «Отечеством» понятно, что они имеют в виду, конечно, не Россию, они имеют в виду себя. Это ужас, который они испытывают. А он действительно вот выступил с такой речью, сказал, что сегодня главным рефлексом профессиональным у журналистов должен быть оборонительный рефлекс. Мы должны обороняться, мы должны забросить все... Значит, идет холодная война новая, и мы должны забросить все стандарты, международные стандарты журналистики. Ну, при этом понятно, что господин Маскевичус забросил эти стандарты довольно давно, с 2002 года, когда он перешел на государственное телевидение и покинул вашу команду НТВшную, которая тогда была на, на ТВ-6. Поэтому, ну, вот это важно. Человек воспринимает все через свою биографию. Вот холодная война у него началась, когда он перешел на государственное телевидение. Тогда он оказался в ситуации холодной войны. До этого у него холодной войны никакой не было, да? Значит, и вот эта вот ситуация 42-го года, она у него возникла сейчас, когда совершенно очевидно, что конец виден всему этому. Это важно для понимания того, что у этих ребят внутри. Они чувствуют приближение конца, они чувствуют приближение вот этого айсберга, на который устремился без малейшей возможности изменить траекторию их вот этот «Титаник».
Вопрос Глебу Морьеву. Как вы поняли из этой публикации, что же движет вот этими людьми, по-вашему, которые даже ордена свои получают тайными приказами, как действительно какие-то резиденты в стане врага. Что это может быть, цинизм или алчность? Или вообще можно ли их считать журналистами, Глеб? Вам слово.
Ну, вы знаете, Владимир, я думаю, что вы, наверное, лучше меня сможете ответить на этот вопрос. Вы ближе знаете как бы основных фигурантов, того же Добродеева, Кулистикова. Я с ними лично не знаком, и что движет ими, это действительно интересно. А что движет рядовыми сотрудниками, по-моему, вполне понятно как раз из наших публикаций. Люди работают, люди получают кредиты, должны выплачивать ипотеку, должны просто получать каждомесячную зарплату. И поэтому ситуация, когда в стране кризис, журналисту найти работу очень сложно. Немногие единицы вот, способны на такие поступки, как Лиза Лерер, которая ушла с высокооплачиваемого места на телеканале «Россия», потому что больше не могла заниматься той пропагандой, умножением лжи, которая подразумевала работа на этом канале, пусть даже не в не самой ангажированной редакции, да, в редакции там, промо-материалов. Да. Но далеко не всякий человек способен на такой поступок. И даже трудно обвинять, честно говоря, этих людей, потому что рядовых работников, потому что люди должны кормить семьи. Я думаю, что это в подавляющем большинстве случаев основная мотивация. Я не думаю, что большой процент среди сотрудников государственного телевидения, так называемых идейных людей, да, которые считали бы ту работу, которую они выполняют, какой-то идейной работой, какой-то действительно борьбой за какие-то идеалы, потому что это, в общем-то, все выглядит ужасно комично, на самом деле. Я думаю, что мало кого убеждает, только способно оболванить какого-то малоинформированного человека, то есть очень нетребовательную аудиторию. А работники телевидения, я думаю, относятся к более продвинутой части общества, поэтому, я думаю, сами они прекрасно отдают себе отчет в как бы низкопробном характере того, что они сами делают. А вот повторяю, мотивации топ-менеджмента, мотивации как бы людей, действительно ответственных за политику того или иного канала, действительно интересно. Здесь вас интересно было бы послушать.
Ну да, вот это, конечно, вряд ли может служить оправданием, что у всех семьи, как говорил Борис Ефимович Немцов, покойный, у которого было, и дай бог им здоровья, и остается много детей, тоже сказал, что у оппозиции, что нет детей. Как спрашивал драматург Шварца, почему, черт возьми, ты был лучшим из учеников? Как вот вы считаете, Игорь? Можно ли оправдать вот их поведение такими бытовыми, обычными житейскими соображениями?
Ну, вы знаете, я думаю, что в вопросе содержится ответ. Во-первых, надо, конечно, наш собеседник прав, что надо разделять топ-менеджмент. Это преступники, которых просто надо судить. И этот суд, несомненно, будет. Это организаторы громадного международного преступления. Потому что еще раз надо подчеркнуть, что принципиальное отличие того, что происходит сейчас в России, от того, что происходило в Советском Союзе, заключается в том, что информационные войска в России сегодняшние – это ведущий род войск. И они являются основным мотором. То есть люди едут сейчас убивать и умирать на Донбасс не потому, что их кто-то туда посылает, как там было в свое время в Советском Союзе, а потому, что они посмотрели телевизор. То есть именно телевидение сегодня является вот этим ведущим мотором фашизации страны. Того, что в стране формируется авторитарный, ну, сформировался уже некоторое время назад авторитарный режим фашистского типа. Поэтому ответственность вот этих вот людей, о которых мы сегодня говорим, Эрнста, Добродеева, Кулистикова, хотя он ушел, но все равно очевидно, что его ответственность есть, там, Мамонтова, Соловьева, Киселева и так далее, их ответственность, безусловно, носит просто криминальный характер. Потому что это впрямую несколько статей Уголовного кодекса России и международных норм. То есть это криминальная ответственность. Есть моральная ответственность людей, которые участвуют в этом. И говорить об оправдании, потому что им надо кормить семьи, ну это просто смешно. Да? Потому что ну, есть семьи у убийц, у грабителей, у тех людей, которые грабят банки. Да? У них тоже есть семьи, есть какая-то мотивация. И понять их можно. И это, в общем, задача писателей, художников, это задача психологов их понимать. Но это не означает, что их можно оправдать. Конечно, нет. Это люди, совершающие преступления. Но ответственность разная. И наш собеседник, конечно же, прав в том, что разная ответственность. Вот эта дифференцированная ответственность – это уже задача, ну, следующего этапа, который неизбежно наступит в нашей стране, когда кто-то будет отвечать уголовно, а кто-то будет просто люстрирован. Я думаю, что неизбежно массовая люстрация. Мне кажется, что ни один человек, который сейчас работает на государственном телевидении, ну и, собственно, у нас все телевидение государственное, ни один человек не должен в дальнейшем работать в средствах массовой информации. Должна быть нормальная люстрация.
Вопрос Глебу Мореву. А ощущаете ли вы, что вот в последнее время взят на вооружение такой и оттачивается такой прием, как шельмование, персональное шельмование неугодных? В частности, вот сейчас попал в этот список не только Андрей Макаревич, но и Борис Гребенщиков. И далее по списку, что называется, те, кто осмелился перечить официальной пропаганде. Вам слово, Глеб.
Этот прием, слава богу, так сказать, ему тысячу лет, да, так сказать, этот прием использовался всегда, и там людям постарше прекрасно памятна советская практика, да, когда люди, пребывавшие, так сказать, какое-то время, выпадавшие, вернее, из официальной парадигмы, подвергались тут же шельмованию, замалчиванию, это судьба, там, десятков людей, от академика Сахарова до там, музыкантов, типа Ростроповича, художников и так далее. А в этом смысле в сегодняшней практике ничего нового нет. Это так сказать, обращение к традиционным методам. Другое дело, что в нынешнем мире, да, в котором свобода информации все-таки не в пример советской реальности доминирует, и распространение информации совершенно по-другому устроено. Все эти попытки шельмования выглядят довольно, довольно комично, да, и я думаю, что наносят, так сказать, самим шельмуемым наносят минимальный ущерб, да, потому что, конечно, там депутат Государственной Думы, который предлагает вычеркнуть имя Гребенщикова там, из истории России, прежде всего смешон сам. Да? Я думаю, что тут особого ущерба для Гребенщикова нет. В этом смысле все эти приемы совершенно не, на мой взгляд, в нынешней ситуации не работают никак и доказывают лишь то, что эта пропагандистская политика, она ничего нового на самом деле в своем арсенале не имеет. Да? Она пользуется какими-то наработками, традиционными наработками, идущими от советской реальности, да, и свойственными не только советскому, а любому тоталитарному, авторитарному режиму. Поэтому в этом смысле она, ну, другое дело, что она стала гораздо еще менее эффективной, чем была тогда.
Да, вот, Игорь, я хотел бы напомнить вам сюжет, который был в «Вестях недели» перед их уходом в отпуск, когда буквально очернению подверглись три девушки, дочери реформаторов российских, Жанна Немцова, Ксения Собчак и Мария Гайдар. Как вы считаете, вообще допустимо ли такое даже по отношению не просто к политикам, а хотя бы к женщинам?
Ну, во-первых, я хотел бы откликнуться на вот, слова нашего, Морева, да, на слова нашего собеседника. Вы знаете, сказать, что это неэффективно, довольно сложно. Это отвратительно, это глупо, это смешно. Но назвать это, вот эту пропаганду неэффективной довольно сложно. Она эффективна, причем она зловеще эффективна, потому что, например, убийство Немцова, вне всякого сомнения, если не впрямую, а телевизионщики, так сказать, наводили оружие на Бориса Ефимовича, то создали обстановку, при которой это было легитимизировано, потому что враг народа, предатель, изменник, ну, почему же не убить? Да, для кого-то это стало возможным.
Но если привести аналогию, что свело в могилу тогда Борис Пастернак, ведь тоже такие же информационные...
Да, но на самом деле здесь разница принципиальная. Одно дело все-таки свело в могилу, а другое все-таки легитимизировало вот убийство, реальное убийство. Аналогии есть, но вот уровень и масштаб преступления все-таки разные. Если в советские времена все-таки журналисты были подручными партии, то сегодня они в значительной степени определяют. Ведь, понимаете, тут какая история? Вот как раз в этих материалах Кольта.ру содержится очень важная мысль. Она известна и до них, но она еще раз там подчеркнута, что вот эти вот пропагандисты, они заинтересованы в наращивании не только адреналиновая зависть, не только вот эта адреналиновая наркомания, но и материальный интерес. Ведь действительно рейтинги-то растут. Растет реклама. Когда показывают все эти, так сказать, вот эту кровь, кишки, так сказать, показывают весь этот кошмар, на эту наркотическую зависимость от насилия подсаживается население. И их посещаемость, их рейтинги, их статус растет. Тот же самый Соловьев и Киселев, они страшно заинтересованы в продолжении войны. Потому что если не будет войны, кто такой Соловьев? Если не будет вот этого вот противостояния, этой истерии антиамериканской, антиукраинской и так далее, то кто такой Соловьев? Ему на смену придут. Что он будет рассказывать? Что он будет делать? Его постепенно отодвинут, у него не будет такого эфира. Значит, его отодвинут развлекательные какие-то передачи и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, есть прямой интерес. И мне представляется, что, вот возвращаясь к тому, о чем вы сказали, что эффективность вот этого чудовищного очернения и лжи по отношению даже к детям оппозиционеров, она заключается в том, что вокруг них создается обстановка крайне некомфортная. Я думаю, что даже вот это вот совершенно идиотское, как правильно сказал наш собеседник, идиотское замечание депутата в отношении того, что Гребенщикова вычеркнули из российской истории, даже оно нашло свою цель, потому что после этого, скорее всего, у Гребенщикова будут определенные проблемы, так сказать, с концертами внутри страны. Это неприятно. Безусловно, масштаб Гребенщикова, этого человека, которого даже фамилию никто не знает, смешно ставить рядом. Но вот создать проблемы ничтожные чиновники и в советское время могли создать гигантские чудовищные проблемы людям несоизмеримо выше их. И сегодня они могут. Поэтому эта пропаганда, к сожалению, очень эффективна.
Вопрос Глебу Мореву. А как вы относитесь к тому, что наши вот современники, что ли, берут на вооружение худшие образчики советской телепропаганды, в частности, почти полностью поведение после гибели малазийского Боинга напоминает поведение после того, как погиб южнокорейский Боинг 30 лет назад? Как вы считаете, Глеб?
Да, вы совершенно правы. Я думаю, что такое как бы подражание, оно совершенно естественно, поскольку в основе всех этих процессов лежит, так сказать, реваншизм, да, и стремление, так сказать, вернуться к потерянному состоянию, да, так сказать, когда-то бывшей империи, да, это и есть Советский Союз, поэтому и поэтика советских СМИ, так сказать, советских медиа оказывается наиболее органичной для нынешних СМИ российских. Да. А потом, конечно, набор приемов пропагандистских в таких ситуациях он весьма ограничен, поэтому и риторика военных властей оправдательная, она оказывается такой же. Все это отвратительно, конечно, наблюдать. И то, что мы понимаем рационально истоки, так сказать, этой симметрии, да, этих совпадений между советским пропагандистским языком и нынешним, никак не облегчает, так сказать, общего тяжелого впечатления, просто психологического и эмоционального, который знакомство с риторикой официальных СМИ создает. Вот. Так что, с одной стороны, понятно, почему это происходит, а с другой стороны, от этого не менее тяжело.
Игорь, я знаю, что вы человек не мстительный, но как, по-вашему, допустили наши коллеги-журналисты ошибку, не привозив к позорному столбу в свое время, там, в 91-м году, такие или Анна Шатилова, которые были подручными лжецов и преступников, и агрессоров, а они вот благополучно дожили во времена перестройки и демократизации, получают ордена и какие-то премии, я помню, давали за честь и достоинство, даже неприятно это повторять.
Ну, я думаю, что это вопрос, который невозможно вычленить из более общего вопроса. Это вопрос о люстрации, это вопрос о расставании с прошлым. То есть мы прекрасно понимаем, что там вот сталинский коммунистический режим и гитлеровский – это близнецы-братья. Нюрнберг над гитлеровским режимом был, Нюрнберга над... советским таким же сталинским режимом его не было. По понятным причинам. Потому что судили победители. В 91-м году было довольно много разговоров о люстрации. С моей точки зрения, говорить тогда о люстрации было абсолютно смешно, потому что когда во главе страны стоит, так сказать, кандидат в члены Политбюро, бывший первый секретарь Московского горкома партии. Ну, а какая люстрация? Кто будет кого люстрировать? И когда во главе страны не только же Борис Николаевич, но фактически очень многие высокопоставленные руководители партхозактива советского были, поэтому говорить о люстрации было невозможно. Это утопия. Главная ведь проблема... Как произошло все то, что с нами произошло? Свободу, в отличие, скажем, от Польши, Прибалтики, несмотря на то, что это была часть Советского Союза, мы свободу не завоевали. Мы ее получили. Получили практически даром. И поэтому, ну, как даром получили, так даром и отдали. Вот в этом проблема. Никаких шансов на вот такую какую-то журналистскую иллюстрацию, отдельную от вообще в целом, так сказать, расставания, такого четкого, внятного расставания с прошлым, никаких шансов не было. Я не думаю, что можно говорить о каком-то упущенном шансе. Шанс был упущен у страны в целом. И журналисты – часть этой страны. Другое дело, и мне кажется, проблема в другом. Проблема в том, что вот на протяжении 90-х годов произошла очень серьезная измена профессии. Она же ведь оттуда тянется. Не путинский режим – это органичное продолжение ельцинского режима. И вот оттуда это все тянется. Оттуда тянется измена профессии. Ну, а потом уже, начиная с убийства НТВ, начались новые времена, действительно. Но корни там, корни, конечно же, в 90-х.
Вот вопрос Глебу Мореву. Как вы считаете, вот является ли составной частью этих информационных войн и избирательность в, например, в исторической памяти, что ли? Вот, например, замалчиваются такие даты, как сейчас вот было 40 лет подписания заключительного акта в Хельсинки, который открыл дорогу к свободе хотя бы внутренней инакомыслящих в соцлагере, которые основали хельсинские группы, ни слова об этом не было сказано на госканалах. И, например, такое тенденциозное препарирование таких дат, как атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, ни слова не говорится о том, что на следующий день Советский Союз объявил войну кому? Той же Японии, которую бомбили атомными бомбами. А сейчас это изображается как преступление американцев, хотя это был согласованный, в общем-то, в принципе, единый фронт антифашистский союзников. Как вы считаете, вот есть ли такая, что ли, политика, опрокинутая в прошлое?
Безусловно, конечно, почти вся, так сказать, нынешняя историческая политика, политика памяти, исходящая от властей, она чрезвычайно ангажирована. Да? Начать, хотя бы взять в качестве примера, можно вот изъятие исторических книг, изданных с помощью фонда Сороса где-то в Свердловской области, что ли, не помню. Там была замечательная формулировка, значит, изымающих этих органов, что эти книги подвергаются, значит, репрессиям за неправильную трактовку событий Второй мировой войны. Да. Словосочетание «неправильная трактовка» применительно, значит, к событиям прошлого является просто абсурдным, да, само по себе. Не может быть никакой неправильной трактовки, может быть та или иная трактовка, да, но нет правильной и неправильной. Поэтому, конечно, вся нынешняя политика определена сиюминутными политическими, политика памяти определена сиюминутными политическими целями. Да. То, что не было отмечено 40-летие подписания Хельсинского акта, даже странно, потому что такой, значит, страх перед третьей корзиной, да, посвященной правам человека, затмил, так сказать, первые две корзины, которые объективно были, в общем-то, выгодны для Советского Союза, потому что легитимировали, в частности, территориальные завоевания СССР, включая Прибалтику. Да? Поэтому это, наоборот, можно было даже как-то по нынешним временам использовать в пользу нынешней фашистской политики. Но, видимо, вот действительно такой вот страх перед проблематикой прав человека, опять же, который возвращает нас, опрокидывает нас на 30-40 лет назад. Да, поразительно, та же самая точка, так сказать, в которую все упирается. Да, вот эту пресловутую третью корзину в разногласии между пониманием прав и свобод. Да. Само по себе вот это возвращение этого сюжета и как камня преткновения, само по себе показывает, что Россия опять находится в каком-то, так сказать, вечном двигателе, то есть не развивается, а все время возвращается в одну и ту же точку исторического развития, которую не может преодолеть никогда. Само по себе это уже весьма печально, да, и конечно, показательно.
Да, вот, Игорь, как вы считаете, не торжествует ли в среднем звене, особенно вот этих пропагандистских, что ли, рядов, непрофессионализм, невежество и бездарность, так уж говоря, между нами, которая сейчас вот правит бал?
Ну, безусловно, речь идет о тотальной деградации. Тотальной деградации, которая... Вот мы все время сравниваем с Советским Союзом. Это понятно, потому что действительно многое оттуда. Но, тем не менее, ничего похожего в плане падения профессионализма не было. Потому что вот, в Советском Союзе, безусловно, несмотря на, так сказать, то, что, безусловно, журналистика была вытеснена пропагандой, это все понятно, это общие места. Но, тем не менее, какой-то профессионализм с точки зрения правильной технологии работы, правильной техники работы.
Профпригодность, то, что называлось.
Ну, да, то есть, ну, в известной степени, так сказать, факт-чекинг, то есть какие-то вещи. Если врали, то точно знали, зачем врут, точно знали, что именно, чем подменяют. То есть был профессионализм. И вот вы упоминали ситуацию, аналогию с Боингом, да, с южнокорейским самолетом. Но тогда четко Советский Союз сказал, да, мы сбили, признался. Сейчас вот это бесстыдство, причем такое детское бесстыдство, наивное бесстыдство, когда говорят, ну вот в духе Шарикова, да, может, Динка взяла, может, мы не знаем, кто сбил. Да? Это какой-то, это действительно не профессионализм даже в пропаганде. Он проявляется постоянно. То есть, ну вот тот же самый Эрнест Маскевич, о котором мы говорили. Да? Вот эта ситуация, когда в 2014 году он показал сюжет, значит, что убили, значит, в Украине человека, взял сюжет 2012 года.
Проиллюстрировал.
И показал труп мужчины, убитого в Кабардино-Балкарии. Ну, это вот наивное такое бесстыдство, которое связано с непрофессионализмом. Это вранье очевидное совершенно. Но такого не было, безусловно. Поэтому деградация, безусловно, связана с такими глубинными процессами, которые происходят, и с процессами, которых не было в Советском Союзе. Советский Союз был все-таки довольно мощным государством, в котором был принципиально, подчеркиваю, принципиально иной элитообразующий процесс. Там все-таки, так сказать, вот этот элитообразующий процесс, да, безусловно, он приводил к тому, что наверху оказывались вот эти кремлевские старцы. В эшелонах власти ниже, в том числе и в медийной власти, оказывались люди беспринципные, не очень талантливые. Но был определенный уровень профессионализма. Это было связано с тем, что вот эта машина партийно-хозяйственная, советско-партийно-хозяйственная, она все-таки работала по принципу какого-то профессионального отбора. И был какой-то определенный контроль. Здесь сочетание полного бесстыдства. Ведь обратите внимание, никогда там, советская партийно-хозяйственная элита, несмотря на то, что были распределители, несмотря на то, что был громадный разрыв в материальном уровне благосостояния между элитой и народом, он был, но он был намного меньше, в разы меньше, чем сейчас. И никогда никому в голову не могло прийти кичиться своим благосостоянием. Сегодня это все, сегодня это абсолютно все наружу, все на показ. Вот эти фантастические свадьбы Пескова и так далее. Ну, не очень прилично об этом говорить, потому что, ну, подумаешь, мелочь какая. Но, тем не менее, это все на показ, это полное бесстыдство. И это связано с фундаментальными различиями между тем, что из себя представлял Советский Союз и путинская Россия. Полная деградация, полный распад всяких норм. Это другая страна, это другая элита, это другой тип человека, который сформирован сейчас вот за эти, ну, прежде всего, за эти 15 путинских лет. Это серьезно, это требует на самом деле изучения, потому что человек советский, он был изучен. Он был изучен и американцами в ходе вот этого знаменитого Гарвардского проекта. Он был изучен и нашими отечественными социологами. Сегодняшний путинский человек, он не изучен. Это совершенно новое явление, я бы сказал, явление вот такого вот результата некоторой антропологической эволюции. Это очень важная история.
Да, вот хотел бы у Глеба спросить, как, по-вашему, справляется ли вообще эта вот пропагандистская машина со своими задачами? Удается ли вот замаскировать ту пропасть, которая лежит между правящей элитой и народом, в частности, в сфере доходов, и степень ее коррумпированности? И не кажется ли вам, что, например, наиболее кричащий пример – это вот это неумение даже как-то оформить и обыграть вот эту антинародную такую меру, как уничтожение санкционных так называемых продуктов? То есть в голодной стране, я считаю, такое преступное и кощунственное решение. Вам слово, Глеб.
Ну вот мне самое интересное, как, когда я узнал про вот эту политику уничтожения санкционных продуктов, в первую очередь, первым делом мне стало любопытно, как это будет подано, преподано, преподнесено на государственных телеканалах. Да? И как сейчас выясняется, все это преподносится с помощью некой лжи, да, то есть некой такой уловки, которая представляет дело так, что уничтожаются не просто продукты, которые подпадают под антисанкции, а некие некачественные продукты, да, вредные продукты, то есть, как бы, что совершенно не соответствует действительности, потому что это вполне качественные, так сказать, хорошие продукты, судя по всему. Вот. А с помощью такой, значит, как бы подмены, да, людям пытаются внушить, что уничтожается некое некачественное продовольствие, да, которое, ну, раз оно некачественное, значит, типа и туда ему и дорога. Да. То есть, опять же, без обращения, без прибегания к лжи, государство не может объяснить собственную политику своим гражданам. Да. Это довольно забавная ситуация. Поверят ли этому телезрители или нет, это интересный вопрос. Да? И это, я думаю, что какие-нибудь социальные, социологические службы нам в ближайшее время об этом расскажут. Да? Насколько эффективной оказалась эта информационная политика государства в отношении этого безумного уничтожения еды, которую, как мы знаем, сегодня уже, значит, подбирают несчастные полуголодные люди, да, и это фотографируется. То есть, как бы, в результате всего этого создается медийная картинка, которая, конечно, играет очень против власти, да. Остановит ли это, будет ли это решение Путина отменено или нет, посмотрим. Но пока мы видим, что, опять же, адекватно преподнести его власть не может. Купится ли население на ее ложь или нет, мне сказать сложно. Я думаю, что посмотрим на какие-то социологические опросы.
Да, вот я хотел тоже вспомнить советское время и соцлагерь. Вы, Игорь, спросите, помните, как румыны поражались, когда открылись 28 дворцов Читы Чаушеску, где из чистого золота были душевые, сантехника была. Как, по-вашему, ждет ли вот нынешнюю элиту такое же вот разочарование и такое же падение рейтингов доверия, катастрофическое по скорости и по полярности, как вот произошло, например, в Румынии 25 лет назад?
Это падение будет мгновенное, то есть вот просто вот переключили выключатель и все, то есть тумблер переведен в другое положение, и мгновенно будет изменение. То есть вот инверсия – это полная смена полюсов. Значит, сегодня это обожаемый лидер, завтра это враг народа. Это происходит мгновенно. Это особенность вот этого состояния общества аномичного, то есть состояние общества, в котором аномия, полное отсутствие каких-то устоев, оно очень характерно. Перевод с белого на абсолютно черное. Ну, так было в Румынии. Мы знаем, что когда у Чаушеска был рейтинг близкий к 100%, так сказать, буквально в этот же день его, так сказать, начали уничтожать. Точно так же было у Каддафи. Сегодня он абсолютный обожаемый кумир, и завтра, как только произошло его падение, его начинают долго, методично, радостно убивать.
И сына его.
Да, точно то же самое будет с путинским режимом. Сначала падение, потом изменение вектора. Это, безусловно, какие-то глубинные особенности русской власти, русского общества, когда вот власть сакрализуется. Если ты у власти, ты сакрализован. Причем ты должен быть особым властителем. Безумно жестоким, безумно неэффективным, таким, как были там Иван Грозный, Сталин, вот сейчас Путин. Вот таких любят. И мгновенное, буквально, мгновенное, так сказать, мгновенный перевод из режима любви в режим ненависти. Разница между состоянием советского общества и сегодняшнего общества, конечно, в степени аномичности, в степени распада. Потому что если в советском обществе мы помним ситуацию Новочеркасска в 1964 году, когда рабочие шли на танки, ну, просто реально шли на танки, причем понимая, что из себя представляет советский режим. Когда продукты подорожали, они просто решили на массовое выступление. Сегодня, когда, например, подмосковных пенсионеров лишают льгот, это означает, что они просто не могут, физически уже не могут приехать в Москву. Известно состояние Московской области. Московская область – это Подмосковье. Это вот тероидальная структура, где маятниковая миграция достигает 40%. То есть это люди должны ездить в Москву, потому что многие из них работают, многих из них родные здесь. И это катастрофа, социальная катастрофа для многих тысяч, сотен тысяч людей. Где выступления? Где протесты? Ничего абсолютно. Сейчас ситуация с этим массовым уничтожением продуктов при одновременном, серьезном, там в месяц на 20% продукты подорожали. При одновременном скачкообразном подорожании продуктов никаких выступлений. То есть уровень безволия, распада, разложения общества намного выше. Поэтому я думаю, что переход вот этот, он будет мгновенный, но сначала режим должен свалиться. Сначала тумблер должен щелкнуть именно в плане власти, а потом уже общественное настроение.
То есть вы считаете, что первичен холодильник, а вторичен телевизор?
Безусловно. Нет. Телевизор, безусловно, первичен. Безусловно, первичен. Значит, и телевизор, сначала он переключит картинку. Картинка будет переключена исключительно из-за внешних причин, потому что, ну, то, что сейчас происходит в мире с Россией, это не показывает только российский телевизор, все остальные об этом знают. То, что сегодня Путин – это в мире Чикатило, ну, или Бен Ладен, да, то есть ненависть к Путину, восприятие Путина как главного мирового зла. Ну вот недавний опрос всемирный, так сказать, показал, когда 45 тысяч человек в 40 странах опросили, и выяснилось, что отношение к Путину во всех континентах, ну там только три страны, так сказать, нормально к нему относятся, это Вьетнам, Гана и, ну, немножко так более-менее не так ненавидит Китай. Во всех остальных странах просто ненависть лютая. Там 80-75% отрицательно относятся. И это показатель того, что это все заканчивается. Потому что не может существовать громадная страна, мы все-таки не Северная Корея. громадная страна в такой вот международной изоляции, при такой ненависти к его лидеру, существовать не может. Это закончится не в очень отдаленной перспективе.
Вопрос Глебу Мореву. Как по-вашему, какой остается и сохраняется ресурс у кремлевской пропагандистской машины? Это только вливание денежные, в частности, так как рост бюджетов таких средств массовой информации, как, например, Russia Today, или еще какие-то есть, может быть, идеологические или кадровые ресурсы? Судя вот по перестановкам, и кадрового не осталось. Вам слово, Глеб.
Да я думаю, что особенного идейного богатства, так сказать, администрация путинская никогда не демонстрировала, поэтому я не думаю, что какие-то резервы идейные глубокие имеются. Кадровых решений каких-то новых, сильных, интересных тоже мы не видим. Особенно, да, вот интересно, если кого заменит Кулистикова, посмотрим, если его заменит. Остается денежный ресурс, то пока он, насколько я понимаю, идет в ход, несмотря ни на что, несмотря на никакой кризис, как бы на идеологии у нас продолжают не экономить. Да, в этом смысле тоже абсолютно и здесь мы видим возвращение к советским реалиям, советским принципам. Да. Насколько хватит, вопрос, насколько хватит этого денежного ресурса и насколько он будет эффективен. Да. Мы знаем, в принципе, что ну, внутри страны это промывание мозгов, так сказать, достаточно эффективно. Мы знаем, что Russia Today достаточно эффективная организация, потому что она имеет свою аудиторию на Западе. И в этом смысле эти вложения все окупаются. Другое дело, что, на мой взгляд, Запад в какой-то момент расслабился и как бы дал возможность Russia Today занять эту нишу, так сказать, не особенно обращая на нее внимание. И тут во многом сейчас вопрос будет в том, насколько Запад и демократические страны выстроят эффективную контрпропаганду. Да? Вот это становится действительно очень, очень важным животрепещущим моментом. Да? Насколько будет расширена, углублена политика, медийная политика, в том числе рассчитанная на внутреннюю аудиторию российскую. Да? То есть пришло время как бы вновь обращаться к русским традициям вольного слова, которые базируются за пределами России, в силу, так сказать, политических причин. И вот насколько западные демократии помогут в этой ситуации, это очень серьезный вопрос. И эффективность кремлевской пропаганды в России и за ее пределами зависит, в частности, от того, насколько сильно им будут противостоять, насколько эффективны будут меры, направленные против этой пропаганды.
Да, вот, Игорь, вопрос. Ну, раз что Today вещает по-английски и на других иностранных языках, как, по-вашему, вот, следует ли создать русскоязычный канал, который бы противостоял вот этой потоком лжи официальной пропаганды? Мы когда-то, ну, не секрет, что создавали сетевое общественное телевидение.
Да, совершенно верно. Ну, если переместиться в сферу мечтаний и грез, то, конечно, надо бы, да, но я не верю в то, что Запад сейчас в состоянии, так сказать, как-то консолидироваться и создать что-то эффективное, вот такое оружие, так сказать, для того, чтобы противостоять российской пропаганде. Во-первых, успехи Russia Today на мировом информационном рынке, они в прошлом. Безусловно, у них была, есть и остается своя аудитория. Но эта аудитория резко снижается, потому что все-таки, в отличие от России, так сказать, мировое информационное пространство совершенно иначе устроено. И поэтому сегодня мы видим, вот по данным опросов мировых, что количество людей, у которых есть вопрос «Who is Mr. Putin?», и что происходит в России, это количество катастрофически уменьшилось. Мир уже понял, что такое Путин, и по этому поводу, ну, какое-то количество маргиналов или коррупционно заинтересованных людей по-прежнему, так сказать, считают Путина, так сказать, положительным героем. Основная масса людей в Европе, в Африке, в Латинской Америке, в Северной Америке, во всем мире основная масса людей твердо знает, что Путин – это главное сегодня мировое зло. Это совершенно очевидно. Поэтому здесь вот этот пропагандистский трюк, что плохое отношение и попытки изолировать Россию, они идут от верхов политических, а простые это люди, да, вот это вот постоянный тренд, что простые люди, они поддерживают. Все это полная ерунда. Поддерживают абсолютное меньшинство. Это первое. Что же касается возможности создать мощный какой-то информационный канал в контрпропагандистский, я в это не верю. Не верю, потому что западное общество иначе устроено. Оно не заточено под вот такие вещи. Это все решится совершенно иначе. Это решится в результате углубляющейся изоляции. Да, попытки создать такой канал будут, и я думаю, что вот осенью такое что-то похожее там будет создано. Но Запад не умеет этого делать. Это не их игра. Поэтому мы будем продолжать врать, мы будем продолжать, ну, я имею в виду, мы, это Россия, будем продолжать, значит, наращивать, так сказать, мускулы пропаганды, будут вкладываться новые там миллиарды рублей в эту пропаганду, давать деньги Russia Today, давать деньги Киселеву и так далее. Но это будет все меньше, менее-менее эффективно. Во-первых, пропаганда на Западе будет все менее эффективна. А во-вторых, все это кончится тем, что вот это кольцо изоляции вокруг России будет все больше и больше сужаться. И власть, поскольку она очень здорово умеет делать глупости, никакого плана Путина не существует, никакой рациональной политики она не в состоянии, наша нынешняя власть, реализовывать, поэтому она будет делать все больше и больше глупости, вроде вот этого уничтожения продуктов демонстрационного, и вот власть подгребет себя под вот этой горой, под этим манбланом глупости, которую она сама совершает. Я думаю, что мы это увидим в не столь отдаленном будущем.
Да, и кроме того, начался такой опасный для Russia Today процесс, как конфискация их корпунктов за долги акционерам ЮКОСа, потому что это российская...
Да, это элемент вот этой изоляции, это элемент санкций, это элемент вот этого кольца, который в конечном итоге просто задушит этот путинский режим. Я думаю, что вот это все в совокупности произойдет. Тем более, что, еще раз говорю, рационального какого-то механизма выхода из этого кольца у путинского режима нет. Я думаю, что вот решение этой проблемы будет таким образом.
Да, я просто хотел бы справедливости ради сказать, что не обязательно это должна быть инициатива Запада, потому что мы тут на днях проводили передачу, посвященную крымским татарам. Так вот, там совершенно без всякого участия Запада на территории Украины создается альтернативное крымско-татарское телевидение, радио, и оно будет вещать, конечно, на своих соотечественников в Крыму без всякой поддержки Запада.
Просто, ну, на, да, местные... но это все-таки Украина. Это все-таки Украина. Да. Это совершенно... На самом деле, вот эта вот отдельная ментальность, отдельная ситуация в Украине, она недооценивается нашей пропагандой, она недооценивается кремлевской властью.
И она еще себя покажет.
Конечно, конечно. Она покажет себя вне всякого сомнения.
Спасибо,
так,
Игорь.
Как показала себя отдельная ментальность в Прибалтике.
Спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что о том, как куется меч пропаганды, мы сегодня поговорили с Глебом Моревым, журналистом, сотрудником портала «Кольт.ру», Игорем Яковенко, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России. Им огромное спасибо за участие в нашей программе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».